Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В одной из первых программ 2020 года мы решили обсудить предстоящие события этого года, который начинается и который принесет нам, на самом деле, массу всего интересного в сфере культуры. И хочу я начать с музыкальных событий, потому что...
Которые, во-первых, вам ближе всего.
Да, это уж признаюсь, честно.
Убежден, что их больше всего.
Ну, я тут хочу рассказать и, может быть, даже напомнить, может быть, наши радиослушатели уже и знают. Это событие станет главной темой этого года. Это юбилей со дня рождения Бетховена. Исполняется 250 лет. И на самом деле в Москве уже начали отмечать эту большую дату, потому что в Аптекарском огороде, такой замечательный небольшой парк в центре Москвы, где есть небольшие пространства концертные, там уже в октябре, по-моему, стартовал огромный, совершенно замечательный цикл камерных концертов, сделанный, придуманный и составленный таким скрипачом Романом Минцем. Он подобрал совершенно уникальные, интересные программы камерной музыки, конечно, не только бетховенской, но так или иначе связанной с Бетховеном, и весь этот цикл концертов будет идти до июля 2020 года. У тех, кто окажется в Москве, есть возможность насладиться этой музыкой.
А вот расскажите о вашем отношении к Бетховену.
Вот,
личном.
Лично. Да. Оно сложное,
вот
в
почему?
Том смысле, что оно менялось. Я, как любой советский ребенок, закончивший музыкальную школу в 89-м году, безусловно, находилась так или иначе под каким-то влиянием, не скажу, что сильным, а может быть и сильным. Конечно же, под влиянием штампов. Мы все всегда находимся.
Стереотипов.
Штампов, стереотипов восприятия этого композитора. И, безусловно, может быть, здесь еще и вопрос такого детского школьного восприятия. Увидеть в 12-13 лет в Бетховене то, что ты увидишь в нем после 40, наверное, в школе это невозможно.
А потом еще Ленин восхищался им, это уже тоже.
Ну вот, к сожалению, да.
Это вошло в аналог.
Один из самых таких заштампованных композиторов. Ну, возьмем вот «Лунная соната», да.
И куда деваться?
Но там же не пейзаж, там же гораздо больше, там же в этой музыке столько сказано, и даже для этого и не нужны никакие пейзажи, объяснения и аналоги. Поэтому я на протяжении своей жизни пересматривала свое отношение к нему и переслушивала, и сейчас, в общем, мне кажется, заново открываю его.
Помягчали к нему?
Ну, не то, что помягчало, а, может быть, и, конечно, помягчало. Нет, стало умнее, как мне хочется верить сама, и увидела в нем, конечно, и услышала то, что надо было услышать давно. Очень много, конечно, зависит от исполнителя. Например, признаюсь, может быть, это совершеннейшая крамола, но исполнение Гилельса бетховенских сонат мне не близко, скажем так. Поэтому вот там, например, Мария Юдина, да, для меня это более бетховенский такой пианист и исполнитель. Какой-то совершенно новый бетховенский мир для меня открыла не так давно вышедшая книга совершенно замечательного, потрясающего просто музыковеда Ларисы Кирилиной. Книга эта вышла года 2-3 назад в серии «Жизел», прекрасная серия, которая выходит на протяжении уже многих лет. Основанная, кстати, была Горьким, правильно я помню?
Да.
Вот, в этой книге вышла биография бетховенская, очень интересно и увлекательно написанная, и легко. Это не музыковедческая такая вот литература в прямом смысле слова, которую тебе тяжело читать, и там надо разбираться, и так далее. Нет, это вот такой замечательный вариант научно-популярной литературы. И, конечно, она, будучи специалистом как раз по этому периоду, работала очень много с разными источниками. И, конечно, когда ты читаешь вот эту прекрасно написанную книгу и вчитываешься и понимаешь, что этот человек переживал, через что он проходил. Кстати говоря, очень таким важным моментом для меня когда-то стало посещение его музея в Бонне. Это дом, где он родился, там практически ничего не сохранилось, конечно. Это крошечный домик. В общем-то, это такая реконструкция, но там лежат, например, подлинные его слуховые трубки. И вот когда ты просто читаешь биографию композитора, и ты знаешь, что Бетховен был глухим, ты понимаешь, да,
это... Времени.
Да, да, оглох, ну, достаточно, да. Молодой.
Достаточно
молодой, до 30
да.
лет он начал, да, испытывать жуткие проблемы со слухом, причем довольно долго он надеялся, что это возможно излечить, и когда, конечно, он понял уже, что это такая неизбежность, совершенно перевернуло его мир. Он, кстати, написал свое знаменитое гильгенштадтское завещание по местности Гильгенштадт, куда он ездил лечиться на воды, и там есть совершенно страшные слова. Молодой человек пишет: «Я спешу навстречу смерти», он пишет о том, что он ее ждет, и, в общем, и хочет хочет ее обрести. И это страшно читать. И я вот помню свое ощущение, когда я увидела эти трубки слуховые, и вдруг ты представляешь этого человека, вдруг он оживает перед тобой. Он не просто какой-то вот растрепанный человек с грозным взглядом с портрета, который ты видишь с детства, и не автор музыки, которая стучится в дверь, да, так судьба стучится в дверь, а он живой человек, который жутко совершенно страдал, который мучился этими головными болями, шумами и так далее. И это, конечно, переворачивает абсолютно все. И начинаешь заново переслушивать какие-то, может быть, даже не целиком произведения. Вот я, например, иногда слушаю медленные части из его сонат. Прям включаю только медленные части. Поэтому я думаю, что вот этот год, когда, конечно, бетховенской музыки будет звучать очень много, и даже в Германии, кстати, один из известных джазовых фестивалей, Боннский джазовый фестиваль, тоже обратится к Бетховену, и планируется, что джазовые музыканты будут импровизировать так или иначе в каком-то бетховенском духе на темы из его музыки. Вот мне кажется, что это такой хороший повод для нас открыть заново для себя этого совершенно потрясающего композитора.
Мы обязательно к нему вернемся. И действительно, в общем, так получается, что люди, которые далеки от музыки, они знают, что Бетховен — это единственный композитор, который глухим писал музыку, что он написал «Лунную сонату», что им восхищался Ленин, говорил, что он матерый человечище.
Да, по поводу
апассионата. И, в общем, по-моему, единственного, который вывел из системы классовой борьбы. То есть, в общем, не спросил, а кто он вообще, пролетарий или крестьянин, сделал единственную скидку ему. На самом деле, вы абсолютно правы. С годами ты понимаешь, что в нем есть какая-то не только сила, но и вот это преодоление слабости, а это еще важнее.
Преодоление слабости, страдания, какая-то невыраженная любовь, мучение, философия, умиротворенность при всем
тоже
при
есть,
этом тоже
там,
есть. Да. И ты вот это вот все находишь в его колоссальном совершенно наследии. И это абсолютное наслаждение, я бы так сказала.
Что у нас еще в 2020 году нынешнем будет из музыкальных переживаний?
Ну, из таких больших музыкальных переживаний, наверное, это главное переживание. А у нас много других, кстати говоря, юбилеев литературных. Но прежде хочу...
Литературных или музыкальных? Мы говорили, по-моему, о Плесецкой.
Вот я хочу прежде сказать, это все-таки не совсем музыкальный, а балетный юбилей. В ноябре исполнится 95 лет со дня рождения Майи Михайловны Плесецкой. И уже, кстати, в Москве открылась сейчас выставка в конце 2019 года, небольшая выставка, посвященная ей. И я думаю, что это далеко не единственное событие. Ну и, конечно, есть у нас и книги о ней, написанные ей самой. И, что всегда приятно, замечательные записи, которые можно пересмотреть. И, в общем, для тех, кто ее видел, вспомнить, какой она была на сцене, для тех, кто не видел, открыть. Мне довелось уже увидеть ее в таком возрасте, когда она танцевала балет Родиона Щедрина, специально написанный для нее, и там, конечно, хореография уже была такая больше возрастная, скажем так. Но просто даже ее выход на сцену, я помню, что вот это, конечно, производило колоссальное впечатление, и оторваться было от нее невозможно.
Я видел ее один раз в жизни в Кремле. Я был переводчиком одного французского писателя, который приехал обедать с Фурцевой. Я сел напротив Фурцевой, чтобы переводить, но в последний момент пришел переводчик самой Фурцевой, поэтому меня из-за стола не выгнали, но дали возможность все это созерцать рядом с Фурцевой.
Просто хорошо проводить время.
Она сидела Плесецкая, и, конечно, она произвела на меня невероятное впечатление и своей красотой, и своим умением разговаривать с Кремлем, потому что это все-таки, в общем, высокая полет был Фурцева и так далее, и так далее. Вот единственный, но такой незабываемый случай встречи.
Есть достаточно много всяких документальных съемок. Например, она рассказывает о том, как она пробивала балет «Кармен», где она спускается с пуант и встает на полную ступню. И это было равносильно, ну, я не знаю чему, что, чего ей стоило добиться того, чтобы это разрешили. То
как
есть
интересно.
Это было что-то совершенно невероятное. То есть настоящий прорыв просто для нашей балетной сцены. И она рассказывала, как это все было сложно, и только, наверное, вот ее настойчивость.
И пойти, как по берегу реки, пойти босиком.
Да, да, но ее вот настойчивость и действительно умение общаться с властью, ее какая-то энергетика, она, конечно, рушила все эти препоны.
Но она еще при этом была такая суперзвезда, еще было неизвестно, кто кому был больше нужен. Или она, или власть должна была ей что-то подарить, или наоборот, она должна была подарить власть. Это был равноценный обмен тогда в Советском Союзе, и, конечно, она была великая, превеликая звезда. Ей когда исполняется 95 лет?
Ей исполняется 20 ноября.
Ну вот, так что у нас тоже будет, наверное, повод поговорить.
Безусловно.
Об этом.
Много литературных юбилеев. В январе как раз вот в ближайшие дни 225 лет исполняется со дня рождения Александра Грибоедова. Дальше у нас 160 лет со дня рождения Чехова, тоже в конце января. Ну и дальше просто вот юбилейный год. Здесь и Пастернак, и Баратынский.
Ну да, Пастернак действительно тоже. И год рождения, и год смерти на ноль заканчивается.
Да. И в мае 80 лет со дня рождения Иосифа Бродского. Дальше юбилей Шолохова есть, Твардовского, Куприна. Ну и надо сказать еще, что этот год – это 150-летие со дня рождения Ленина. Тоже, в общем, не могу сказать, культурно или политически это юбилей, но так или иначе, интересно, как все это будет осмыслено сейчас.
Интересно, действительно интересно. И, с другой стороны, почему не культурно? Он же писал много и о культуре, и Толстой как зеркало русской революции, и писал о партийной литературе, как надо
да,
писать.
Да, и в связи с биткоином мы его уже с вами вспомнили.
И уже вспомнили, да. И вообще он такая фигура, конечно, для России, можно сказать, фундаментальная. Поэтому, конечно, что мы тоже не обойдем молчанием.
Осенью юбилей 125 лет со дня рождения Сергея Есенина в октябре. Дальше писатель Иван Бунин. Ну и поэт Серебряного века Александр Блок. Это уже конец ноября, а начало декабря 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Фета. Ну и, кстати говоря, тоже важный юбилей в конце года. 120 лет со дня рождения лингвиста Розенталя, без которого, в общем, тоже немыслим язык.
Да.
И, кстати говоря, еще раньше немножечко, 120 лет со дня рождения Ожегова, автора замечательного, знаменитого словаря.
Розенталь я запомнил тоже на всю жизнь, потому что был очень безграмотно, делал огромное количество ошибок. Меня, конечно,
вы были безграмотным?
Я был безграмотный. И но с седьмого...
Вот это признание!
Вот с седьмого на восьмой класс я взял с собой на дачу учебник русского языка Розенталь со всякими практиками. И выучил на зубок и стал самым грамотным человеком в школе и дальше. И до сих пор Розенталь дал мне грамотность.
Это прекрасно. Но мне кажется, не вы один. Он сделал нас всех грамотными.
Я просто каждый день садился и учил, где запятые ставить, учил вообще все подлежащие сказуемые, как они между собой сочетаются, и так далее. Надо сказать, что Розенталь в этом смысле один из толпов моей жизни.
Ну, я когда начала работать журналистом, я учился редактировать по Розенталю, когда начала этим заниматься,
Ожегов тоже, конечно, безусловно, интересный очень человек. Ну что же, там Блок есть, Пастернак будет о чем поговорить. А вам-то какой тут был наиболее дорогой писатель? Что бы
ну,
выбрали?
Здесь опять-таки есть еще, ну не из писателей, а 180 лет со дня рождения композитора Чайковского в мае. Не скажу, что он мне близок во всем. Да, ну может быть тоже, знаете, тут какие-то процессы, когда ты пересматриваешь свое отношение, но есть, да, безусловно, вот такой русский музыкальный большой юбилей. Что еще надо сказать? Что давайте обратимся к выставкам.
Да,
о выставках,
конечно,
мы любим с вами говорить.
Да.
Мы уже говорили о том, что Третьяковка на Крымском валу получила полностью большое здание. Раньше, я напомню, оно делилось между Центральным домом художника и Третьяковской галереей. Теперь вот огромное такое модернистское здание, оно полностью принадлежит Третьяковке, и там постепенно будет открываться новая экспозиция.
Модернистская в смысле советского модерна?
Да, да, советского.
Это с 60-х годов. Одно время покойный Лужков мечтал вместо этого поставить такое здание «Апельсин».
Ой, что там только не мечтали. Да, скандалов было много, но сохранили это здание.
Но я помню, что даже меня привлекали к этому делу, и я отчаянно боролся за это здание, объясняя, что, может, здание, оно не самое красивое, но, с другой стороны, на «Апельсине» уж точно не будет выставок.
Да.
А и надолго. А это такое место, куда всем удобно прийти, посмотреть и пообсуждать и так далее.
Но мне кажется, что то, как развивается Третьяковская галерея после того, как ее возглавила Зельфира Трегулова, это вот прекрасный пример того, как даже самые сложные здания и пространства могут быть осмыслены и обживаются. И там в том числе, например, откроется новая экспозиция, свою часть получает там музей дизайна. Это не структура Третьяковской галереи, это отдельно существующий небольшой музей, но у него не было раньше площадки. Он делал только какие-то передвижные выставки. А в все-таки к дизайну мы сейчас все больше и больше относимся с вниманием, и все чаще начинаем говорить о том, что и советский дизайн тоже заслуживает не только нашего внимания, но и изучения. Ну и вот появится этот музей дизайна, у него будет площадка теперь вот в этой части, в западном крыле Новой Третьяковки. Там, кстати, несколько разных таких относительно новых проектов, которые делают молодые кураторы, получают свои площади, в том числе, например, люди, которые развивают взаимодействие искусства и искусственного интеллекта, тоже там будет некое пространство. Так что здесь мы будем наблюдать за очень, мне кажется, интересными такими новыми проектами.
Ну и вообще, надо сказать, что культурная жизнь Москвы выдающаяся. Здесь не так давно из Москвы уехала посол Франции, которая просто по возрастным соображениям должна была покинуть этот пост после 2 лет служения здесь из Франции в Москве, Сильви Берман, и был прощальный ужин, я на нем присутствовал, мы разговаривали, она сказала, что в смысле культурного наполнения жизни в Москве она просто не представляла, она была послом в Пекине и в Лондоне, то есть она знала, о чем она говорит, что она даже не видит никаких сравнений, настолько мощная Москва.
Ну и, кстати, о Париже. В 2020 году там, безусловно, будет масса всяких академических, скажем, проектов в музеях, но будет происходить весьма интересное мероприятие вокруг Триумфальной арки. Наверняка наши радиослушатели тоже знают такого болгарского художника Христа. Он известен тем, что он запаковывает здания. В свое время он заворачивал Рейхстаг.
Сейчас завернет Триумфальную арку?
Да, и сейчас он завернет Триумфальную арку. И, кстати говоря, в Париже будет параллельно проходить выставка его и его жены. Учитывая, что ему 84 года, скорее всего, вот с Триумфальной аркой это будет его такая последняя большая заворачивательная, заверительная, не знаю, как сказать, акция.
Ну, не будем предрекать ему ничего плохого.
Нет, безусловно, может, но, скорее всего, это будет каким-то последним его проектом,
может
вот,
быть,
чисто физически сложно.
Все зависит от того, как и где он будет жить и отдыхать, но я думаю, что он действительно производит мощное впечатление, мне он нравится, и интересно будет съездить в Париж посмотреть.
Ну вот намечено это на сентябрь 2020 года, и параллельно как раз в сентябре, вот в течение 16 дней можно будет увидеть эту завернутую арку, и будет проходить его выставка.
Ну вот, то есть, значит, в Париж тоже есть смысл заглянуть в этом году. А что касается все-таки писателей, вернемся к моей любимой теме. Вот кого бы вы из юбиляров, да, вот вы, да, Ань, скажите, кого бы вы выделили для не только нашей передачи, я думаю, мы всех охватим, но с особым вниманием кому бы отнеслись. Но раньше девушки советской эпохи говорили блок, 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 а бы как блоку.
Я как дочь филолога и редактора, моя мама всю жизнь занималась издательским делом, работала в большом издательстве «Прогресс», которое издавало русскую литературу на разных языках.
Прекрасное издательство.
Да. Она совершенно огромная почитательница Иосифа Бродского. Даже почитательница – это не то слово, наверное. Но вот поэтому я с пиететом отношусь к Бродскому.
Да, больше, тем более, чем к Блоку.
Ну, вы знаете о моих сложных отношениях с поэзией, которую я не очень хорошо умею читать.
На самом деле, признаюсь, сложные. Дело в том, что они прекрасные отношения, просто вы требовательны поэту. Так вы разделяете вкус мамы? Вы тоже любите Бродского?
Ну, я как бы приучена к этому, я так скажу.
Любите Бродского.
Безусловно, я там в каких-то своих литературных пристрастиях нахожусь под ее большим влиянием. Тем более, что, между прочим, еще один юбилей, о котором я хочу вспомнить. В этом году исполняется 80 лет совершенно замечательному нашему современнику, режиссеру, сценаристу анимационных фильмов Андрею Хржановскому, который снял один из самых потрясающих вообще фильмов, мне кажется, последних лет. Это «Сентиментальное путешествие на родину» или «Полторы комнаты». Это фильм о Бродском, где совмещена и анимация, и замечательно его родители сыграли Алиса Фрейндлих и Сергей Юрский. Просто потрясающий фильм, который, мне кажется, должен посмотреть каждый. Поэтому вот здесь Бродский и Хржановский как-то тоже соединяются.
Я знаю Андрея, мы как-нибудь его пригласим пообщаться с нами по телефону, я думаю, что он расскажет о том, что он еще собирается сделать.
Я уверена, что это будет огромное удовольствие для нас и для наших радиослушателей. Ну и еще надо сказать об одной большой теме 2020 года. Он объявлен Министерством культуры годом народного творчества. Может быть, звучит это несколько формально, но на самом деле за этим кроется очень много интересного.
В Советском Союзе порой это звучало действительно формально и чуть ли не смешно. Вообще, эта идея самодеятельности, она была относительно редких тем, которые можно было высмеивать, несмотря на то, что люди хотели танцевать, хотели петь, играть на аккордеоне и так далее, и так далее. Но чем дальше, тем яснее, что народное творчество – это же не просто то, что заставляли делать в домах и дворцах культуры, это же тоже как бы веление человеческой природы. Я вам хочу сказать, что народным творчеством занимается моя дочь, которой 2 года. Она танцует.
Прекрасно.
Она говорит, одно из первых слов, которое она выучила, Аня, я думаю, вам это будет приятно, это слово «музыка».
О, это
она
замечательно.
Она говорит «музыка», значит, жена включает музыку, и она танцует. Мы не учили ее ни одному движению. И она знает, как повернуться, она знает, как присесть, она знает, как похлопать, и все. Я не понимаю, откуда
это. Настоящее народное творчество.
Понимаете, я не понимаю, потому что, ну, был бы какой-то режиссер, был бы какой-то педагог, ну, хотя бы, ну, приблизительно ничего. Сама природа рассказала, что мы люди танцующие.
Это от души, это когда идет от души.
И вот народное творчество. И поэтому я в этом смысле считаю, что просто через тягу к музыке, ну, к пению, естественно, ну и к музицированию и так далее, человек просто раскрывает свою натуру, и мы лучше понимаем, кто мы такие.
Безусловно. Но вы знаете, мы неоднократно об этом говорили, что я большая поклонница русской деревянной архитектуры и русского севера, куда по возможности езжу. И, в общем, люблю русскую провинцию. И сейчас достаточно много проектов, которые возрождают, это какие-то частные инициативы, которые возрождают наследие самое разное. Кстати говоря, возрождается и перерождается Гжель, которая для меня это было большим открытием, оказывается, была придумана уже в послевоенные годы. Это не древний промысел, а это промысел, который придумали, взяв немножечко от голландских печей.
Да, похоже. Да,
да, да. Вдохновлялась художница, которая это придумала. Дело было так. Там были большие кузнецовские заводы до революции. После революции перевели все это на производство каких-то специальных устройств для электрификации страны. Там, естественно, фаянс тоже использовался. После войны решили возродить какое-то производство посуды, но поскольку времена были сложные, нужно было что-то, что было бы эффектным, но при этом производилось быстро. И вот эта вот бело-синяя роспись, она требует, по-моему, 1 или 2 этапов обжига. Не так много, так сказать, времени это занимает. Да-да-да. И поэтому она изучила вот эту голландскую роспись, она изучила дореволюционный фарфор, взяла оттуда какие-то рисунки, и таким образом мы получили Гжель, такой вот очень популярный уже вид росписи, который сейчас как-то тоже трансформируется. То же самое происходит, кстати, с хохламским промыслом. Современные дизайнеры стали к этому обращаться. Это вообще очень интересный процесс, как сейчас молодые русские дизайнеры начинают использовать немножечко нам, может быть, приевшиеся, но вот эти вот народные мотивы, как это все притворяется в каких-то новых формах,
это
любопытно.
Можно сказать, как это новая мода, которая, мне кажется, очень важна, потому что в этих орнаментах, в этой окраске существуют тоже какие-то очень важные представления о том, кто мы есть.
Безусловно. Но еще надо сказать, что в последние годы у нас появилась традиция перекрестных годов культурных с разными странами. И
в этом году
20-й
что?
Год у нас с Республикой Корея, с Южной Кореей мы будем обмениваться культурой. Насколько я знаю, год культуры Египта и России. И 19-е и 20-е года – это перекрестный год литературы с Грецией. Так что здесь тоже будет о чем
вот
подумать и поговорить.
От древнего Египта,
да,
и
от самых
Лада,
прародителей.
Да, от самых прародителей пойдет вообще. Нет, ну еще раз хочу сказать, что, конечно, очень мощные культурные связи, очень мощные культурные мероприятия происходят в Москве. И если кто хочет подивиться вместе с нами, что же это такое, приезжайте, посмотрите. Туризм в Москве развивается, тоже одно из культурных направлений. Сейчас очень много приезжает разных туристов из разных стран, много китайцев приезжает, просто действительно это тоже новость для нас. И это очень хорошо, потому что это идет обмен, необходимый для будущего. Так что, видите, все вроде совпадает.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, были сегодня в студии программы «Домино». Всего доброго!